Г. Таинственный посетитель.
Был он в городе нашем на службе уже давно, а место занимал видное. Человек был уважаемый всеми, богатый, славился благотворительностью, пожертвовал значительный капитал на богадельню и на сиротский дом, и много, кроме того, делал благодеяний тайны, без огласки, что все потом по смерти его и обнаружилось. Лет был около 50, и вид имел почти строгий, был малоречив. Женат же был не более 10 лет с супругой еще молодою, от которой имел 3 малолетних еще детей. Вот я на другой вечер сижу у себя дома, как вдруг отворяется моя дверь, и входит ко мне этот самый господин. А надо заметить, что жил я тогда уже не на прежней квартире, а как только подал в отставку, съехал на другую. И нанял у одной старой женщины, вдовы-чиновницы, и с ее прислугой. Ибо и переезд-то мой на сию квартиру произошел лишь потому только, что я, Афанасий, в тот же день, как с поединка воротился, обратно в роту припроводил. Ибо стыдно было в глаза ему глядеть после давешнего моего с ним поступка. До того наклонен стыдиться неприготовленный мирской человек даже иного справедливейшего своего дела. «Я, — говорит мне вошедший ко мне господин, — слушаю вас уже несколько дней в разных домах с большим любопытством и пожелал, наконец, познакомиться лично, чтобы поговорить с вами еще подробнее. Можете вы оказать мне, милостивый государь, таковую великую услугу? Могу, — говорю, — с превеликим моим удовольствием и почту за особую честь, — говорю это ему, а сам почти испугался. До того он меня с первого раза тогда поразил». Ибо хоть и слушали меня и любопытствовали, но никто еще с таким серьезным и строгим внутренним видом ко мне не подходил. А этот еще сам в квартиру ко мне пришел. Сел он. «Великую, — продолжает он, — вижу в вас силу характера, ибо не побоялись истине послужить в таком деле, в каком рисковали за свою правду общее презрение от всех понести». «Вы, может быть, очень меня преувеличенно хвалите», — говорю ему. «Нет, не преувеличенно», — отвечает мне. «Поверьте, что совершить таковой поступок гораздо труднее, чем вы думаете. Я, собственно, — продолжает он, — этим только и поразился, и за этим к вам и пришел. Опишите мне, если не побрезгаете столь непристойным, может быть, моим любопытством, что именно ощущали вы в ту минуту, когда на поединке решились просить прощения». Если только запомните. Не сочтите вопрос мой за легкомыслие. Напротив, имею, задавая такой вопрос, свою тайную цель, которую, вероятно, и объясню вам впоследствии, если угодно будет Богу сблизить нас еще короче. Все время, как он говорил это, глядел я ему прямо в лицо и вдруг ощутил к нему сильнейшую доверенность, а кроме того и необычайное и с моей стороны любопытство. Ибо почувствовал, что есть у него в душе какая-то своя особая тайна. Вы спрашиваете, что я именно ощущал в ту минуту, когда у противника прощения просил, отвечаю я ему. Но я вам лучше с самого начала расскажу, чего другим еще не рассказывал. И рассказал ему все, что произошло у меня с Афанасием, и как поклонился ему до земли. Из всего сами можете видеть, заключил я ему, что уже во время поединка мне легче было, ибо начал я еще дома. И раз только на эту дорогу вступил, то все дальнейшее пошло не только нетрудно, а даже радостно и весело. Выслушал он, смотрит так хорошо на меня. Все это говорит чрезвычайно как любопытно. Я к вам еще и еще приду. И стал с тех пор ко мне ходить чуть не каждый вечер. И сдружились бы мы очень, если бы он мне и о себе говорил. Но о себе он не говорил почти ни слова, а все меня обо мне же расспрашивал. Несмотря на то, я очень его полюбил и совершенно ему доверился во всех моих чувствах, ибо мыслю, на что мне тайны его, вижу и без всего, что праведен человек. К тому же еще человек столь серьезный и неравный мне летами, а ходит ко мне юноши и мною не брезгает. И многому я от него научился полезному, ибо высокого ума был человек». «Что жизнь есть рай, — говорит вдруг мне, — об этом я давно уже думаю, и вдруг прибавил. Только об этом и думаю. Смотрит на меня и улыбается. Я больше вашего в этом, — говорит, — убежден, потом узнаете почему». Слушаю я это и думаю про себя. Это он, наверное, хочет мне нечто открыть. Рай говорит, в каждом из нас затаен. Вот он теперь и во мне кроется. И захочу, завтра же настанет он для меня в самом деле и уже на всю мою жизнь. Гляжу с умилением, говорит, и таинственно на меня смотрит, точно вопрошает меня. О том продолжает, что всякий человек за всех и за вся виноват, помимо своих грехов, о том вы совершенно правильно рассудили. И удивительно, как вы вдруг в такой полноте могли сию мысль обнять. И воистину верно, что когда люди эту мысль поймут, то настанет для них Царствие Небесное уже не в мечте, а в самом деле. А когда, — воскликнул я ему тут с горестью, — сие сбудется, и сбудется ли еще когда-нибудь? Не мечтали сие лишь только? А вот уж вы, — говорит, — не веруете, проповедуете и сами не веруете. Знаете же, что, несомненно, сия мечта, как вы говорите, сбудется. Тому верьте, но не теперь, ибо на всякое действие свой закон. Дело это душевное, психологическое. Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братство. Никогда люди никакой наукой и никакой выгодой не сумеют безобидно разделиться в собственности своей и в правах своих. Все будет для каждого мало, и все будут роптать, завидовать и истреблять друг друга. Вы спрашиваете, когда сие сбудется? Сбудется. Но сначала должен заключиться период человеческого уединения. Какого это уединения, спрашиваю его? А такого, какое теперь везде царствует, и особенно в нашем веке, но не заключился еще весь и не пришел еще срок ему. Ибо всякий-то теперь стремится отделить свое лицо наиболее, хочет испытать в себе самом полноту жизни. А между тем выходит изо всех его усилий вместо полноты жизни лишь полное самоубийство, ибо вместо полноты определения существа своего впадают в совершенное уединение. Ибо все-то в наш век разъединились на единицы, всякий уединяется в свою нору, всякий от другого отдаляется, прячется, и что имеет, прячет, и кончает тем, что сам от людей отталкивается и сам людей от себя отталкивает. Копит уединенно богатство и думает, сколь силен я теперь и сколь обеспечен, а не знает безумный, что чем более копит, тем более погружается в самоубийственное бессилие. Ибо привык надеяться на себя одного и от целого отделился единицей, приучил свою душу не верить в людскую помощь, в людей и в человечество, и только и трепещет того, что пропадут его деньги и приобретенные им права его. Повсеместно ныне ум человеческий начинает насмешливо не понимать, что истинное обеспечение лица состоит не в личном уединенном его усилии, а в людской общей целостности. Но непременно будет так, что придет срок и сему страшному уединению, и поймут все разом, как неестественно отделились один от другого. Таково уже будет веяние времени, и удивятся тому, что так долго сидели во тьме, а света не видели. Тогда и явится знамение Сына Человеческого на небеси. Но до тех пор надо все-таки знамя беречь, и нет-нет, а хоть единично должен человек вдруг пример показать и вывести душу из уединения на подвиг братолюбивого общения, хотя бы даже и в чине юродивого. Это чтобы не умирала великая мысль. Вот в таких-то пламенных и восторгающих беседах проходили вечера наши один за другим. Я даже и общество бросил, и гораздо реже стал появляться в гостях, кроме того, что и мода на меня начала проходить. Говорю сие не в осуждение, ибо продолжали меня любить и весело ко мне относиться, но в том, что мода действительно в свете царица немалая, в этом все же надо сознаться. На таинственного же похитителя моего стал я, наконец, смотреть в восхищении, ибо, кроме наслаждения умом его, начал предчувствовать, что питает он в себе некий замысел и готовится к великому, может быть, подвигу. Может, и то ему нравилось, что я наружно не любопытствовал о секрете его, ни прямо, ни намеком не расспрашивал. Но заметил я, наконец, что и сам он как бы начал уже томиться желанием открыть мне нечто. По крайней мере, это уже очень стало видно примерно месяц спустя, как он стал посещать меня. «Знаете ли вы, — спросил он меня однажды, — что в городе очень о нас обоих любопытствуют и дивятся тому, что я к вам столь часто хожу. Но пусть их, ибо скоро все объяснится». Иногда вдруг нападало на него чрезвычайное волнение, и почти всегда в таких случаях он вставал и уходил. Иногда же долго и как бы пронзительно смотрит на меня. Думаю, что-нибудь сейчас да и скажет, а он вдруг перебьет и заговорит о чем-нибудь известном и обыкновенном. Стал тоже часто жаловаться на головную боль, и вот однажды, совсем даже неожиданно, после того, как он долго и пламенно говорил, вижу, что он вдруг побледнел, лицо совсем перекосилось, сам же на меня глядит, как в упор. «Что с вами говорю, уж не дурно ли вам?» А он именно на головную боль жаловался. «Я, знаете ли вы, я человека убил». Проговорил да улыбается, а сам белый, как мел. «Зачем это он улыбается?» — пронзила мне мысль это вдруг сердце, прежде чем я еще что-либо сообразил. Сам я побледнел. «Что вы это?» — кричу ему. «Видите ли», — отвечает мне все с бледной усмешкой, — «как дорого мне стоило сказать первое слово. Теперь сказал и, кажется, стал на дорогу. Поеду». Долго я ему не верил, да и не в один раз поверил, а лишь после того, как он 3 дня ходил ко мне и все мне в подробности рассказал. Считал его за помешанного, но кончил тем, что убедился, наконец, явно, с превеликою горестью и удивлением. Было им совершено великое и страшное преступление 14 лет пред тем над одной богатой госпожой, молодой и прекрасной собой, вдовой-помещицей, имевшую в городе нашем для приезда собственный дом. Почувствовав к ней любовь великую, сделал он ей изъяснение в любви и начал склонять ее выйти за него замуж. Но она отдала уже свое сердце другому, одному знатному, немалого чина военному, бывшему в то время в походе, и которого ожидала она, однако, скоро к себе. Предложение его она отвергла, а его попросила к себе не ходить. Перестав ходить, он, зная расположение ее дома, пробрался к ней ночью из сада через крышу с превеликую дерзостью, рискуя быть обнаруженным. Но, как весьма часто бывает, все с необыкновенную дерзостью совершаемые преступления чаще других и удаются. Через слуховое окно, войдя на чердак дома, он спустился к ней вниз в жилые комнаты по лесенке с чердака, зная, что дверь, бывшая в конце лесенки, не всегда по небрежности слуг запиралась на замок. Понадеялся на оплошность сию и в сей раз и как раз застал. Пробравшись в жилые покои, он в темноте прошел в ее спальню, в которой горела лампада. И как нарочно обе горничные ее девушки ушли потихоньку без спросу по соседству на именинную пирушку, случившуюся в той же улице. Остальные же слуги и служанки спали в людских и в кухне в нижнем этаже. При виде спящей разгорелась в нем страсть, а затем схватила его сердце мстительная ревнивая злоба, и, не помня себя, как пьяный, подошел и вонзил ей нож прямо в сердце, так что она и не вскрикнула. Затем Сацким и с преступнейшим расчетом устроил так, чтобы подумали на слуг. Не побрезгал взять ее кошелек, отворил ключами, которые вынул из-под подушки ее комод, и захватил из него некоторые вещи, именно так, как бы сделал невежа слуга. То есть ценные бумаги оставил, а взял одни деньги. Взял несколько золотых вещей покрупнее, а драгоценнейшими в 10 раз, но малыми вещами пренебрег. Захватил еще кое-что себе на память, но о сем после. Совершив сие ужасное дело, вышел прежним путем. Ни на другой день, когда поднялась тревога, и никогда потом во всю жизнь никому и в голову не пришло заподозрить настоящего злодея. Да и о любви его к ней никто не знал, ибо был и всегда характера молчаливого и несообщительного, и друга, которому поверял бы душу свою, не имел. Считали же его просто знакомым убитой и даже не столь близким, ибо в последние 2 недели он и не посещал ее. Заподозрили же тотчас крепостного слугу ее Петра, и как раз сошлись все обстоятельства, чтобы утвердить сие подозрение, ибо слуга этот знал, и покойница сама не скрывала, что намерена его в солдаты отдать, в зачет следуемого с ее крестьян рекрута. так как был одинок и дурного сверх того поведения. Слышали, как он в злобе, пьяный, грозился в питейном доме убить ее. За 2 же дня до ее кончины сбежал и проживал где-то в городе в неизвестных местах. На другой же день после убийства нашли его на дороге при выезде из города, мертво-пьяного, имевшего в кармане свою нож, да еще с запачканную почему-то в крови правую ладонью. Утверждал, что кровь шла из носу, но ему не поверили. Служанки же повинились, что были на пирушке, и что входные двери с крыльца оставались незапертыми до их возвращения. Да и множество сверх того являлось подобных всему признаков, по которым неповинного слугу и захватили. Арестовали его и начали суд, но как раз через неделю арестованный заболел в горячке и умер в больнице без памяти. Тем дело и кончилось, предали воле Божией, и все, и судьи, и начальство, и все общество, остались убеждены, что совершил преступление никто, как умерший слуга. А за сим началось наказание. Таинственный гость, а теперь уже друг мой, поведал мне, что вначале даже и совсем не мучился угрызениями совести. Мучился долго, но не тем, а лишь сожалением, что убил любимую женщину, что ее нет уже более, что, убив ее, убил любовь свою, тогда как огонь страсти оставался в крови его. Но о пролитой неповинной крови, об убийстве человека он почти тогда и не мыслил. Мысль же о том, что жертва ему могла стать супругой другому, казалась ему невозможной, а потому долгое время убежден был в совести своей, что и не мог поступить иначе. Томил его несколько в начале арест слуги, но скорая болезнь, а потом и смерть арестанта успокоили его, ибо умер тот, по всей очевидности, рассуждал он тогда, не от ареста или испуга, а от простудной болезни, приобретенный именно в одни его бегов, когда он, мертво-пьяный, валялся целую ночь на сырой земле. Краденные же вещи и деньги мало смущали его, ибо, все так же рассуждал он, сделана кража не для корысти, а для отвода подозрений в другую сторону. Сумма же краденого была незначительная, и он в скорости всю эту сумму, и даже гораздо большую, пожертвовал на учредившуюся у нас в городе богадельню. Нарочно сделал сие для успокоения совести насчет кражи, и замечательно, на время и даже долгое, действительно успокоился, сам передавал мне это. Пустился он тогда в большую служебную деятельность, сам напросился на хлопотливое и трудное поручение, занимавшее его 2 года, и, будучи характера сильного, почти забывал происшедшее. Когда же вспоминал, то старался не думать о нем вовсе. Пустился и в благотворительность, много устроил и пожертвовал в нашем городе, заявил себя и в столицах, был избран в Москве и в Петербурге членом тамошних благотворительных обществ. Но все же стал, наконец, задумываться с мучением, не в подъем своим силам. Тут понравилась ему одна прекрасная и благоразумная девица, и он в скорости женился на ней, мечтая, что женитьбой прогонит уединенную тоску свою. А вступив на новую дорогу и исполняя ревностно долг свой относительно жены и детей, удалиться от старых воспоминаний вовсе. Но как раз случилось противное сему ожиданию. Еще в первый месяц брака стала его смущать беспрерывная мысль. «Вот жена любит меня. Ну, что если б она узнала?» Когда стала беременна первым ребенком и поведала ему это, он вдруг смутился. «Даю жизнь, а сам отнял жизнь. Пошли дети, как я смею любить, учить и воспитать их, как буду про добродетелям говорить, я кровь пролил. Дети растут прекрасные, хочется их ласкать, а я не могу смотреть на их невинные ясные лики, недостоин того». Наконец начала ему грозно и горько мерещиться кровь убитой жертвы, погубленная молодая жизнь ее, кровь, вопиющая об отмщении. Стал он видеть ужасные сны. Но, будучи тверд сердцем, сносил муку долго. «Искуплю все сею тайною мукой моею». Но напрасно была и сия надежда. Чем дальше, тем сильнее становилось страдание. В обществе за благотворительную деятельность стали его уважать, хотя и боялись все строгого и мрачного характера его. Но чем более стали уважать его, тем становилось ему невыносимее. Признавался мне, что думал было убить себя. Но вместо того начала мерещиться ему иная мечта. Мечта, которую считал он вначале невозможную и безумную, но которая так присосалась, наконец, к его сердцу, что и оторвать нельзя было. Мечтал он так: восстать, выйти пред народом и объявить всем, что убил человека. Года три он проходил с этой мечтой, мерещилась она ему все в разных видах. Наконец уверовал всем сердцем своим, что, объявив свое преступление, излечит душу свою несомненно и успокоится раз навсегда. Но, уверовав, почувствовал в сердце ужас, ибо как исполнить? И вдруг произошел этот случай на моем поединке. Глядя на вас, я теперь решился. Я смотрю на него. И неужели, — воскликнул я ему, всплеснув руками, — такой малый случай мог решимость такую в вас породить? Решимость моя 3 года рождалась, — отвечает мне. А случай ваш дал ей только толчок. Глядя на вас, упрекнул себя и вам позавидовал. Проговорил он мне это даже с суровостью. «Да вам и не поверят», — заметил я ему, — 14 лет прошло. «Доказательства имею великие, представлю». И заплакал я тогда, облобызал его. «Одно решите мне, одно», — сказал он мне, — точно от меня теперь все и зависело. «Жена, дети. Жена умрет, может быть, с горя, а дети хоть и не лишатся дворянства и имения, но дети Варнака и навек. А память-то, память, какую в сердцах их по себе оставлю!» Молчу я. «А расстаться-то с ними, оставить навеки, ведь навек, навек!» Сижу я, молча про себя, молитву шепчу. Встал я, наконец, страшно мне стало. «Что же смотрит на меня?» «Идите, — говорю, — объявите людям. Все минется, одна правда останется. Дети поймут, когда вырастут, сколько в великой решимости вашей было великодушие». Ушел он тогда от меня, как бы и впрямь решившись. Но все же более 2 недель потом ко мне ходил, каждый вечер сряду. Все приготовлялся, все не мог решиться. Измучил он мое сердце. То приходит тверд и говорит с умилением: «Знаю, что наступит рай для меня, тотчас же и наступит, как объявлю. 14 лет был в Ааде. Пострадать хочу, приму страдания и жить начну. Неправдой свет пройдешь, да назад не воротишься. Теперь не только ближнего моего, но и детей моих любить не смею. Господи, да ведь поймут же дети, может быть, чего стоило мне страдание мое, и не осудят меня. Господь не в силе, а в правде». «Поймут все подвиг ваш, — говорю ему, — не сейчас, так потом поймут, ибо правде послужили, высшей правде, неземной». И уйдет он от меня как бы утешенный, а на завтра вдруг опять приходит злобный, бледный, говорит насмешливо: «Каждый раз, как вхожу к вам, вы смотрите с таким любопытством, опять, дескать, не объявил. Подождите, не презирайте очень. Не так ведь оно легко сделать, как вам кажется. Я, может быть, еще и не сделаю вовсе. Не пойдете же вы на меня доносить тогда, а?» Я бывал не только что смотреть с любопытством неразумным, я и взглянуть-то на него боялся. Измучен был я до болезни, и душа моя была полна слез. Ночной даже сон потерял. Я сейчас продолжаю от жены. «Понимаете ли вы, что такое жена? Детки, когда я уходил, прокричали мне: „Прощайте, папа, приходите скорее с нами детское чтение читать“. Нет, вы этого не понимаете. Чужая беда не дает ума». Сам засверкал глазами, губ запрыгали. Вдруг стукнул о стул кулаком так, что вещи на столе вспрыгнули. Такой мягкий человек. В первый раз с ним случилось. «Да нужно ли?» — воскликнул. «Да надо ли? Ведь никто осужден не был, никого в каторгу из-за меня не сослали, слуга от болезни помер. А за кровь пролиянную я мучениями был наказан. Да и не поверят мне вовсе, никаким доказательствам моим не поверят. Надо ли объявлять? Надо ли? За кровь пролитую я всю жизнь готов еще мучиться, только б жену и детей не поразить. Будет ли справедливо их погубить с собою? Не ошибаемся ли мы? Где тут правда? Да и познают ли правду эту люди? Оценят ли? Почтут ли ее?» Господи, мыслю про себя, о почтении людей думает в такую минуту. И до того Жалко мне стало его тогда, что, кажись, сам бы разделил его участь, лишь бы облегчить его. Вижу, он как иступленный. Ужаснулся я, поняв уже не умом одним, а живою душой, чего стоит такая решимость. «Решайте же судьбу!» — воскликнул опять. «Идите и объявите!» — прошептал я ему. Голосу во мне не хватило, но прошептал я твердо. Взял я тут со стола Евангелие, русский перевод, и показал ему от Иоанна, глава 12, стих 24. «Истина! Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Я этот стих только что прочел пред его приходом. Прочел он? «Правда, — говорит, — но усмехнулся горько. Да, в этих книгах, — говорит, помолчав, — ужас, что такое встретишь. Под нос-то их легко совать. И кто это их писал? Неужели люди? Дух Святый писал, говорю. Болтать-то вам легко, — усмехнулся он еще, но уже почти ненавистно. Взял я книгу опять, развернул в другом месте и показал ему к Евреям, глава 10, стих 31. Прочел он: «Страшно впасть в руки Бога Живаго». Прочел он, да так и отбросил книгу, задрожал весь даже. «Страшный стих, — говорит, — нечего сказать, подобрали». Встал со стула. «Ну, — говорит, — прощайте, может, больше и не приду, в раю увидимся». Значит, 14 лет, как уже впал я в руки Бога Живаго. Вот как эти 14 лет, стало быть, называются. Завтра попрошу эти руки, чтоб меня отпустили. Хотел был я обнять и облобызать его, да не посмел. Искривлено так лицо у него было, и смотрел тяжело. Вышел он. Господи, — подумал я, — куда пошел человек? Бросился я тут на колени пред иконой и заплакал о нем Пресвятой Богородице, скорой заступнице и помощнице. С полчаса прошло, как я в слезах на молитве стоял, и была уже поздняя ночь, часов около 12. Вдруг смотрю, отворяется дверь, и он входит снова. Я изумился. «Где же вы были?» — спрашиваю его. «Я, — говорит, — я, кажется, что-то забыл. Лоток, кажется. Ну, хоть ничего не забыл, дайте присесть-то». Сел на стул, я стою над ним. «Сядьте, — говорит, — и вы». Я сел. Просидели минуты с две. Смотрит на меня пристально и вдруг усмехнулся. Запомнил я это. Затем встал, крепко обнял меня и поцеловал. «Попомни, — говорит, — как я к тебе в другой раз приходил. Слышишь, попомни это!» «В первый раз мне ты сказал, — и ушел. Завтра, — подумал я. Так оно и сбылось, и не знал я всей вечер, что на завтра как раз приходится день рождения его. Сам я в последние дни никуда не выходил, а потому и узнать не мог ни от кого». В этот же день у него каждогодно бывало большое собрание. Съезжался весь город, съехались теперь. И вот после обеденной трапезы выходит он на средину, а в руках бумага, форменное донесение по начальству. А так как начальство его было тут же, то тут же и прочел бумагу вслух всем собравшимся, а в ней полное описание всего преступления во всей подробности. «Как изверга себя извергаю из среды людей. Бог посетил меня», — заключил бумагу. «Пострадать хочу». Тут же вынес и выложил на стол все, чем мнил доказать свое преступление и что 14 лет сохранял. Золотые вещи убитой, которые похитил, думая отвлечь от себя подозрения, медальон и кресты, снятые с шеи, в медальоне портрет ее жениха, записную книжку и, наконец, два письма. Письмо жениха ее к ней с извещением о скором прибытии и ответ ее на сие письмо, которое начала и не дописала, оставила на столе, чтобы завтра отослать на почту. Оба письма захватил он с собою. Для чего? Для чего потом сохранял 14 лет вместо того, чтобы истребить как улики? И вот что же случилось. Все пришли в удивление и в ужас, и никто не захотел поверить, хотя все выслушались с чрезвычайным любопытством, но как от больного. А несколько дней спустя уже совсем решено было во всех домах и приговорено, что несчастный человек помешался. Начальство и суд не могли не дать ходу дела, но приостановились и они. Хотя представленные вещи и письма и заставили размышлять, но решено было и тут, что если сии документы и оказались бы верными, то все же окончательное обвинение не могло бы быть произнесено на основании только сих документов. Да и вещи все он мог иметь от нее самой, как знакомые ее и по доверенности. Слышал я, впрочем, что подлинность вещей была потом проверена через многих знакомых и родных убитой, и что сомнений в том не было. Но делу сему опять не суждено было завершиться. Дней через пять все узнали, что страдалец заболел и что опасаются за жизнь его. Какую болезнью он заболел, не могу объяснить. Говорили, что расстройством сердцебиения. Но известно стало, что совет докторов по настоянию супруги его свидетельствовал и душевное его состояние, и что вынесли заключение, что помешательство уже есть. Я ничего не выдал, хотя и бросились расспрашивать меня, но когда пожелал его навестить, то долго мне возбраняли, главное, супруга его. Это, выговорит мне, его расстроили. Он и прежде был мрачен, а в последний год все замечали в нем необыкновенные волнения и странные поступки. А тут как раз вы его погубили. Это вы его зачитали, не выходил он от вас целый месяц. И что же, не только супруга, но и все в городе накинулись на меня и меня обвинили. Это все вы, говорят. Я молчу, да и рад в душе, ибо узрел несомненную милость Божию к восставшему на себя и казнившему себя. А помешательству его я верить не мог. Допустили, наконец, и меня к нему, сам потребовал того настоятельно, чтобы проститься со мной. Вошел я и как раз увидел, что не только дни, но и часы его сочтены. Был он слаб, желт, руки трепещут, сам задыхается, но смотрит умиленно и радостно. «Совершилось», — проговорил мне, — «давно жажду видеть тебя, что не приходил». Я ему не объявил, что меня не допускали к нему. Бог сжалился надо мной и зовет к себе. Знаю, что умираю, но радость чувствую и мир после стольких лет впервые. Разом ощутил в душе моей рай, только лишь исполнил, что надо было. Теперь уже смею любить детей моих и лобызать их. Мне не верят, и никто не поверил, ни жена, ни судьи мои. Не поверят никогда и дети. Милость Божию вижу всем к детям моим. Умру, и имя мое будет для них незапятнано. А теперь предчувствую Бога, сердце как в раю веселится, долг исполнил. Говорить не может, задыхается, горячо мне руку жмет, пламенно глядит на меня. Но недолго мы беседовали, супруга его беспрерывно к нам заглядывала. Но успел-таки шепнуть мне: «А помнишь ли, как я к тебе тогда в другой раз пришел в полночь? Еще запомнить тебе велел. Знаешь ли, для чего я входил? Я ведь убить тебя приходил». Я так и вздрогнул. Вышел я тогда от тебя во мрак, бродил по улицам и боролся с собою. И вдруг возненавидел тебя до того, что едва сердце вынесло. Теперь, думаю, он единый связал меня, и судья мой. Не могу же отказаться от завтрашней казни моей, ибо он все знает. И не то, чтобы я боялся, что ты донесешь, не было и мысли о сем. Но думаю, как я стану глядеть на него, если не донесу на себя. И хотя бы ты был за 39 земель, но жив, все равно невыносима эта мысль, что ты жив и все знаешь и меня судишь. Возненавидел я тебя, будто ты всему причина и всему виноват. Воротился я к тебе тогда, помню, что у тебя на столе лежит кинжал. Я сел и тебя сесть попросил, и целую минуту думал. Если б я убил тебя, то все равно бы погиб за это убийство, хотя бы и не объявил о прежнем преступлении. Но о сем я не думал вовсе и думать не хотел в ту минуту. Я только тебя ненавидел и отомстить тебе желал изо всех сил за все. Но Господь мой поборол дьявола в моем сердце, зная, однако, что никогда ты не был ближе от смерти. Через неделю он помер. Гроб его до могилы провожал весь город. Протоиерей сказал прочувствованное слово. Оплакивали страшную болезнь, прекратившую дни его. Но весь город восстал на меня, когда похоронили его, и даже принимать меня перестали. Правда, некоторые вначале немногие, а потом все больше и больше стали веровать в истину его показаний и очень начали посещать меня и расспрашивать с большим любопытством и радостью. Ибо любит человек падение праведного и позор его. То я замолчал и в скорости из города совсем выбыл, а через 5 месяцев удостоился Господом Богом стать на путь, твердый и благолепный, благословляя перст невидимый, мне столь явно сей путь указавший. А многострадального раба Божия Михаила памятую в молитвах моих и до сего дня на каждый день».